Радио «Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой грузинскому протесту против результатов парламентских выборов исполнилось ровно 3 месяца. Протесты продолжаются, мечта не сдается. Президентские выборы в самопровозглашенной Республике Абхазия вышли на финишную прямую. Завтра состоится второй тур. Россия продолжает проталкивать своего кандидата. Грузию завалило снегом, да так, что в зоне бедствия оказалось около 200 сел. С гостем недели обсуждаем, какие меры необходимы для предупреждения таких катастроф. Все это в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной. У микрофона Демис Паландов. Ровно 3 месяца прошло с тех пор, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кубахидзе объявил о решении приостановить переговоры Тбилиси с Брюсселем о вхождении Грузии в Евросоюз. С тех пор ежедневно проевропейские акции протеста собирают людей, которые естественным образом перекрывают главную столичную магистраль, проспект Руставели, у здания парламента. За эти 90 дней власти крайне ужесточили репрессивную политику против оппонентов. В последние дни в грузинской мечте стали особо критиковать и посла ЕС в Грузии Павла Герчинского. Оппозиция выход из ситуации видит в плане 5-го президента Саломе Зурабишвили и ждет еще больших санкций от западных партнеров против лидеров правящей силы во главе с Бедзиной Иванишвили. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Приостановка всех программ Евросоюза для правительства грузинской мечты и направление этих средств на укрепление гражданского сектора изрядно раздосадовали представителей правящей силы. Крайним в этом решении Брюсселя оказался посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, ставший объектом еще более агрессивных нападок сначала премьер-министра Ираклия Кубахидзе, а сегодня и депутатов грузинской мечты и ее дочерней партии «Сила народа». Гурам Ачарашвили, один из лидеров последней, взявший на себя тяжелое бремя стать в парламенте истинной оппозиции после того, как представители оппозиционных партий отказались участвовать в нелегитимном для них 11-м созыве парламента, возмущенно комментировал информацию о том, что Евросоюз объявил о новой программе поддержки гражданского общества в Грузии с бюджетом более чем 1,5 миллиона евро. Он расценил это как вмешательство во внутренние дела Грузии. Мачарашвили, видимо, считал, что ведет себя как убежденный оппозиционер, практически слово в слово повторяя премьер-министра Ираклия Кубахидзе про посла Евросоюза Павла Герчинского и называя последнего представителем никому неведомого глубинного государства Deep State.
Мы видим, что посол Евросоюза – обыкновенный наместник. Каким был раньше наместник царя, который ругал грузинские традиции, ну, не знаю, там, грузинскую церковь, и шел против выбора грузинского народа.
Мачарашвили не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах слышал от Герчинского выражения, позаимствованные у наместников царской России, а потом и представителей советской властей. По всей видимости, имелись в виду визиты европейского дипломата в регионы Грузии для встречи с молодежью.
Вот о чем он должен говорить с молодыми людьми. О том, как черными деньгами из фондов Евросоюза финансировались в Грузии радикальные силы, или о том, что покончено с трансгендерной и ЛГБТ-пропагандой в Грузии, как и во всем мире, что теперь нужно восстанавливать традиции. К сожалению, посол Евросоюза стал обычным представителем коллективного нацдвижения. И это не только мои слова, это мнение американского народа и заявление администрации президента США. И это данность. Выбрал посол Евросоюза Deep State, вот и ладно, разделит судьбу Deep State.
Этот посыл Мачарашвили повторяли и другие представители грузинской мечты, хотя остальной части общественности ничего не известно о сообщениях мировых СМИ, будто президент Трамп заинтересован деятельностью посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского. О чем сейчас бурно пишут и что обсуждают, так это слова президента Трампа о том, что он не может поверить в то, что назвал украинского президента Зеленского диктатором. Так Трамп может скоро удивиться и тому, Deep State существовал или нет, с которым обещал бороться в США, иронизировали сегодня в грузинских соцсетях, обсуждая новые нападки грузинской мечты на послов Евросоюза и отдельно посла Германии Питера Фишера. Они выступали от имени своих представителей с резкой критикой в адрес политики правящей силы. Посол Фишер сообщил, что Германия приостановила все правительственные программы, в том числе и с Минобразования. Тем не менее, посольство опровергает пропагандистское утверждение властей о том, что Германия отказывается от программ обучения у себя грузинских студентов и ученых.
Мы уверены, что обмен студентами между Грузией и Германией вносит важный вклад в сближение с Европой, поэтому этот обмен будет продолжен.
То, что этой политике в целом следует и в Евросоюзе, подтвердили спецкору Интерпресс Ньюс при службе этой организации в Брюсселе.
Евросоюз приостановил программы, приносившие прямую выгоду властям Грузии. Мы не намерены прекращать с Грузией программы мобильности и обмена Erasmus+.
Говорится в сообщении. И хотя во всех заявлениях представителей стран Евросоюза и Еврокомиссии остается призыв грузинским властям вернуться на европейский демократический путь развития, грузинская мечта за эти 3 месяца ежедневно усиливает репрессивную политику, раз за разом инициирует и принимает поправки в законы, которые резко ограничивают свободы выражения, слова и в целом права человека. И этим законодательным поправкам и новшествам не видно конца. Тем не менее, это не пугает пятого президента Саломе Зурабишвили, представителей оппозиции, гражданского сектора, а также часть общественности, которая вот уже 3 месяца в любую погоду каждый день выходит на проспект Руставели в Тбилиси, требуя назначения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Цель будет достигнута, уверена Саломе Зурабишвили, предоставив на днях план из 5 пунктов, как страна должна прийти к новым выборам, провести их, а потом управлять страной. Частично об этом Зурабишвили заявила вечером 25 февраля, 104-ю годовщину оккупации Грузинской Первой Республики Красной Армии. «Наша политическая борьба переходит в фазу весны», под аплодисменты сторонников европейского будущего, сказала Саломе Зурабишвили и продолжила. «Вы часто спрашиваете, какова избирательная программа. Я не знаю, сколько политических партий будут принимать участие в выборах. Я желаю всем проевропейским партиям успеха. Но я знаю одно. Программа может быть лишь одна. Это грузинская хартия, в которой написано, что все российские законы должны быть аннулированы, что все заключенные должны быть освобождены, что мы должны вернуть справедливый суд, что мы должны одолеть коррупцию, план, в котором расписано все то, что нужно будет сделать в первые же 6 месяцев после выборов. Этот план под названием «Грузинская хартия» Саломе Зурабишвили обнародовала еще в мае прошлого года. Документ, под которым подписались все ведущие оппозиционные силы, теперь видоизменен с учетом событий, имевших место после парламентских выборов в октябре 2024-го. И тогда и сейчас представители правящей силы обвиняют Зурабишвили и всю оппозицию, а вместе с ними и западных партнеров в попытке сменить власть в Грузии революционным путем. Об этом утверждал и вице-спикер Геовольский 27 февраля. На второй день после обнародования 5-пунктного плана Зурабишвили.
Такие люди стремятся прийти к власти революционным путем, хотя они уже и так нанесли серьезный урон этой стране. Саломе Зурабишвили будет их главой или нет, это уже не имеет значения. Это будет страна слуг, страна агентов, страна, не имеющих родину, которой гарантирован серьезный крах на международном политическом поприще, экономически и даже физически. Вот это альтернатива того, что мы имеем. Поэтому мы должны сегодня выбрать ту позицию, которая у грузинской мечты. Не потому, что она выражает позицию конкретной политической партии, а потому, что это единственная дорога для спасения государства.
В оппозиции утверждения представителей власти о незаменимости грузинской мечты называют отчаянной пропагандой, которая рушится на глазах. И мнение о том, что в рядах оппозиции нет единства, не разделяют оппоненты власти. Об этом еще раз заявила сегодня Теона Акубардия, представитель Гахария за Грузию. Попытки внести раскол в ряды оппозиции тщетны, когда речь идет об общей цели всей Грузии – назначении выборов и освобождении политзаключенных. В этих вопросах абсолютное единство, и это надпартийный вопрос. И то нормально, что есть другие вопросы, по которым у нас разные взгляды. Но главное то, что у нас есть координация, свидетелями которой общественность стала, когда мы 2 дня назад все были представлены на встрече Саломе Зурабишвили как раз для обсуждения этих надпартийных вопросов. Оппоненты власти рассчитывают, что уже в начале марта грузинская мечта еще острее ощутить на себя санкции, введенные США, Евросоюзом и отдельными странами Евросоюза, и которых будет еще больше, если судить по политическим дебатам, которые разворачиваются в Конгрессе США, в Палате общин Великобритании и в законодательных органах других стран Евросоюза. И здесь главное, как часто отмечают представители проевропейских сил, чтобы на фоне международного давления не прекращались акции протеста. Ведь для европейского будущего страны важно простоять каждую ночь, да день продержаться. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вчерашние дебаты кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия в прямом эфире в абхазской оппозиции называют разгромом для представителя партии власти, поддерживаемого Москвой бывшего вице-президента Бадры Гунба. Какой эффект окажет эта победа оппозиционного кандидата Адгура Ардзинба на результаты второго тура выборов, мы узнаем очень скоро. Голосование пройдет завтра, 1 марта. Об этом, а также о блокаде на де-факто границы с Россией для абхазского мелкого бизнеса, торгующего мимозой и овощами, и о распоряжении о президента Валерия Бганба против черных копателей в обзоре событий недели, опубликованном в нужной газете ее редактором Изидой Чания.
1 марта в Абхазии пройдет второй тур президентских выборов. Сложность второго тура в графе против всех. Теперь лидирующему кандидату мало набрать простое большинство голосов. Ему надо набрать больше голосов, чем суммарно у его конкурента и кандидата против всех. Если этого не произойдет, то выборы будут объявлены недействительными. И все начнется сначала. Во втором туре конкурируют два кандидата. Провластный, поддерживаемый Москвой, бывший вице-президент при свергнутом 15 ноября Аслане Бжания, Бадра Гунба, и оппозиционный Адгур Ардзинба, против которого направлена вся мощь административного ресурса, как абхазского, так и российского. По итогам первого тура разрыв между кандидатами в 9% в пользу ставленника Москвы, который по замыслу кураторов должен был победить в первом туре. А так как этого не произошло, то давление на избирателей усилилось. На этой неделе промосковский кандидат по второму кругу встречал поезда, самолеты, автобусы и российских чиновников. В Абхазии шутят, что для того, чтобы убедить избирателей, осталось организовать встречу Бадры Гунба с НЛО. Однако, несмотря на столь серьезную психическую атаку на абхазских избирателей, один из громких пиар-проектов завершился конфузом. Самолет, прибывший в аэропорт Сухума по просьбе Гунба для эвакуации больных московские больницы, не смог взлететь по техническим причинам. Больных продержали в салоне самолета более 5 часов и вернули в абхазские больницы. А вот поезд «Победа» и «Российская ласточка» прибыли в Сухум по расписанию, и Бадра Гунба в неопознанном статусе торжественно встречал их на перроне. Накануне выборов на главной площади столицы Бадра Гунба принял очередную партию автобусов для детей Абхазии, исполняющие обязанности президента. Президента Валерия Бганба российские чиновники демонстративно игнорируют. Но есть вещи, на которые не могут повлиять ни российские связи, ни олигархи, ни иностранные пиар-технологи. Это дебаты между кандидатами. Они прошли на абхазском телевидении 27 февраля и завершились с явным перевесом в пользу оппозиционного кандидата Адгура Ардзинба. Его соперник показал полное незнание истории страны даже в рамках школьной программы. Гунба умудрился спутать две разноплановые исторические фигуры владетельных князей Абхазии. Не смог произнести имя депортированного на 10 лет из России музыканта Бараса Куджба, о котором говорит вся страна, и продемонстрировал неготовность обсуждать экономические и общественно-политические вопросы. Не смог Гунба объяснить и миллиардные финансовые вложения в свою предвыборную кампанию и их происхождение, да и попытки дистанцироваться от ответственности за энергетические, экономические и общественно-политические кризисы, сопровождавшие страну 5 лет, выглядели неубедительно. Свою защиту провластный кандидат строил на обвинениях в адрес своих предшественников, упорно забывая о своем 5-летнем нахождении во власти. Под занавес этого разгромного эфира Отгур-Ардзинба бы обратился к общественности. 1 марта нам надо ответить всего на один вопрос. Будем ли мы дальше радушно встречать на своей прекрасной земле гостей, или же сами окажемся гостями в нашей стране? Сказал кандидат в президенты, четко давая понять избирателям, что речь идет не о выборе президента, а о сохранении страны. О том, как повлияли на избирателей дебаты, мы узнаем лишь в ночь на 2 марта. ЦИК Абхазии на этой неделе выслушивал отчеты о нарушениях в первом туре от штаба оппозиционного кандидата. Пытался объяснить несоответствие между данными протоколов участковых и окружных избирательных комиссий и пообещал провести замену членов участковых комиссий. Обещания исполнены частично. В состав некоторых участковых комиссий добавлены новые члены. Тем временем судьба торгующих мимозой абхазских предпринимателей, которые застряли на российско-абхазской границе, все еще не решена. В их товаре упорно ищут вредоносного мимозового трипса. Но пока не находят, и общественность уверена, что калифорнийский трипс напрямую связан с выборами. Торговцы, которые перевозят свой товар мелкими партиями в сумках, уже понесли потери. Мимоза сгорела, ее бросили на границе. Кто вывозит мимозу крупными партиями в фурах с холодильниками, надеются на то, что Россия даст разрешение на выезд до того момента, как мимоза сгорит. Минсельхоз Абхазии ведет переговоры с российской стороной, но никаких внятных ответов не получает. Глава ведомства Беслан Джопо выражает большие сомнения в существовании калифорнийского трипса в цветах мимозы и ссылается на лабораторные исследования, проведенные в Абхазии. Он сообщил, что российская сторона еще не завершила проверку, но говорит, что мимозу когда-нибудь пропустят. Сроки ему неизвестны. Тем временем в руководстве страны обсуждают возможность оказания помощи предпринимателям, которые несут финансовые потери из-за простоя товара. А народная молва утверждает, что предпринимателей начнут пропускать через границу только после выборов 2 марта. На этой неделе исполняющий обязанности президента Валерий Бганба издал распоряжение, которым запретил деятельность черных копателей, поиск и изъятие археологических предметов, ввоз в страну специального оборудования для проведения раскопок. Бганба поручил Комитету по археологии и охране культурного наследия подготовить поправки в Уголовный кодекс.
Итоги недели в Абхазии на сайте «Нужные газеты» подвела ее редактор Изида Чайня. Другим темам. Снегопады в Западной Грузии парализовали жизнь в большом числе населенных пунктов. Катаклизмы, подобные нынешним, повторяются примерно раз в 25 лет. И Грузии следовало быть более подготовленной, считает наш гость недели, вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчерелидзе, с которым беседовала моя коллега Кэти Бочуришвили.
Через пару дней синоптики обещают потепление в Гурии, Аджарии и теперь уже в Эмирете, где за последнюю неделю выпало снега в таком количестве, что в зоне бедствия оказалось около 200 сел. А таяние снегов обещает новые стихийные бедствия. Какими они могут быть, можно ли им противостоять, что показывает грузинский опыт и учитывается ли он теми, кто сегодня ответственен за благополучие, а то и вовсе за жизни граждан? На вопросы «Эхо Кавказа» отвечает вице-президент Академии естественных наук Грузии, геолог Александр Твалчерелидзе. В одну Сандро на западе Грузии невиданные снегопады. Люди оказались запертыми в собственных домах, муниципалитеты неподготовленными к такому развитию событий. Все это мы уже знаем и говорить об этом не будем. Но что последует за таянием такого количества снега? Надо ожидать наводнений, оползней, того и другого или чего-то еще?
Ну, первое, вы сказали, что невиданное. Я человек довольно немолодой, так сказать, и я такие... и снегопады, и завалы видел. И каждые 20-25 лет они повторяются вот с такой периодичностью. Я видел, по крайней мере, три таких, вот такого же, даже более крупного объема снегопады и их последствия. Чего мы должны ожидать? И к чему должны быть готовы? Я не знаю, готовы или нет к этому наше агентство, природоохранное агентство. Первое, это и вот сейчас уже, вот сегодня утром мы видели, это лавины, сход лавин. Когда вот такой большой снег на крутых городах, сходят лавины. Единственная возможность избежать последствия – это преднамеренно вызвать взрывами заранее сход лавины, оградить место его траектории лавины, и чтобы не последовали никакие жертвы. При таянии снега возможно несколько явлений, кроме наводнений. Естественно, наводнения будут иметь место. Грунт может быть ослаблен, и ослабленный грунт вызывает силевые потоки и силевые явления, которые являются довольно страшными. Например, ну, у вас наверняка в памяти вот Рачинский сель, который унес жизнь 30, более 30 человек.
Конечно, мы тогда даже с вами разговаривали на эту
да,
тему.
Да. Теперь, как готовится к этому наше правительство? У меня нет на этот счет никакой информации. Мы все сильны задним умом, и вот когда такие явления случаются, мы начинаем подвергать этот участок запоздалому мониторингу. А в Грузии таких геодинамически активных участков более 7 тысяч.
Я и хотела спросить, какие области сейчас самые опасные?
Это горные области, это предгорье Большого Кавказа и Малого Кавказа, и северные и южные склоны вот этих гор. Вот, то есть Гурия, гордая Аджария, Имеретия. Да, вот туда, в Северное Имеретия, Укриба и Северные, Сванетия и так далее. Ну, Сванетия, они там привыкли, они умеют за себя постоять. А вот в Имеретии, в Гурии, в Аджарии эти явления периодически возобновляются. Вы, если не знаете, помните, в последние годы коммунизма вообще из горных сел Аджарии и Сванетии людей переселили в...
В Картли, помню.
В Квемокартли. Т-32-й район, Болнийский район и немножко Мармеульский район. Таким образом, эти явления, они часто повторяются. Грузия – горная страна, и люди должны к этому привыкнуть. Почему в Швейцарии не случаются? Почему в австрийских Альпах таких явлений нету, да? Не гибнут люди. Почему... Таких явлений на Северной Италии, на юге Франции не происходит, да, на Ривьере. Потому что люди умеют с этим бороться, а мы не умеем. Или нам плевать.
Как надо бороться? Как можно избежать последствий? К чему должны быть готовы люди, а к чему власть?
Нельзя строить в пойме рек. Нельзя строить. Вот эта человеческая ненасытность, жадность заставила их построить гостиницу в пойме реки. Как можно в пойме реки строить? Посмотрите, вот возьмите Google Earth и посмотрите, где построены старые грузинские села. Они на второй или на третьей надпойменных террасах расположены. В пойме ни один умный человек и даже не очень умный человек не строит. Но вообще говорится в поговорке, что умный учится на чужих ошибках, дурак на своих ошибках. А мы вообще не хотим учиться. То есть глупее дураков.
Это на будущее, наверное. А к чему должны быть готовы те люди, которые уже живут? А к чему власти?
Вот в Гурии они не живут в поймах рек. Это только вот какие-то гостиницы были построены там у врачей. В поймах реки. Кто дал это разрешение, он должен сидеть в тюрьме, а не заседать в мэрии. А в Гурии они не построены, и в Имерете они не построены. В поймах рек это высоко над поймами рек. Ведь сейчас не это произошло, а обильные снегопады перекрыли дороги и провалили крыши. И здесь тоже, посмотрите, какие крыши, вот, ну, не знаю, даже в Гуцульских, даже вот в Карпатах крыши, они очень остроконечные, да? А мы строим плоские крыши. Они остроконечные для того, чтобы снег легко сходил бы, и их легко было бы чистить. А мы вот то, что строим, наши крыши проваливаются под тяжестью снега. Это вот просто безалаберность людей, абсолютное отсутствие какого-то перспективного видения своей жизни и планирования своей жизни приводит вот к таким последствиям.
А что должны сейчас сделать власти и как поступить люди там, в Гурии и в Аджаре, когда начнутся наводнения?
Они в 24-часовом режиме работают, очищают. Да, а что они могут еще сделать? Очень много добровольцев туда пошло. Вот наша компания туда ездит. Вся техника, которая у нас есть, мы перебросили туда. Мы и наши субконтракторы перебросили туда. Ну, за 2-3 дня это все очистится. Они подойдут к каждому дому. А вот когда будут восстанавливать эти дома с проваленными крышами, пускай озаботятся и строят остроконечные крыши, как и положено в городах района.
Это был фрагмент интервью с нашим гостем недели, вице-президентом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчерелидзе. С ним беседовала Кети Бочуришвили. Полный текст и звук вы можете найти на нашем сайте www.echokavkaza.com. В завершении подкаста об экономике. Крахом замедленного действия называет складывающуюся экономическую ситуацию тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Чем незаметнее сегодня признаки экономического кризиса в Грузии, тем более жестким он может оказаться в недалеком будущем.
Над Грузией нависло облако идеального шторма. Шторма экономического, которая, если не обрушит власть олигархии, то, по крайней мере, сделает ее куда более сговорчивой, чем сейчас. Понимаю, что звучит это на данном этапе несерьезно. Никаких экономических сложностей в настоящее время нет. По крайней мере, таких, которые бы тянули на полноценный кризис с политическими последствиями. Эксперты в декабре говорили, что кризис будет в марте. Наверное, потому что в декабре казалось, что март – это так далеко, дожить бы. Но вот он, март пришел, а никакого кризиса нет. Есть тревожный спад на рынке недвижимости, сокращение числа туристов, что, по идее, должно было ударить по общей ситуации, однако ничего не происходит, поскольку у мечты есть неисчерпаемый ресурс почти дармовых сотен миллионов долларов. Если для других стран это нефть, газ и природные ресурсы, то для сегодняшней мечтательской Грузии это серый реэкспорт в Россию, прежде всего американских автомобилей. Говорить сейчас о каком-либо шторме, тем более идеальном, просто смешно. Но это сейчас. То, о чем сейчас пойдет речь, не дело ближайших месяцев. Возможно, ничего не будет даже в этом году. Возможно, наше движение протеста не доживет до того момента, как включится главный его союзник, его величество, законы природы и законы экономики. Законы, написанные парламентом, можно обойти. Внутри страны можно извращаться и создавать альтернативную реальность сколько угодно, но когда дело дойдет до внешних факторов, диктатура тут бессильна. Таким образом, идеальный шторм обязательно будет, но не в ближайшие месяцы. Оттого о нем никто не говорит. Кто в наше время интересуется прогнозом погоды на полгода? Из чего же состоит экономически идеальный шторм, который когда-то ударит по грузинской мечте так, что перенести ей этот удар будет очень сложно? Первые, самые-самые незначительные признаки видны и сейчас. Например, спрос на рынке недвижимости. То есть он не то чтобы обвалился, нет, дело не обстоит так тяжело, но дисбаланс между спросом и предложением постепенно формируется. Напуганные политической нестабильностью иностранцы меньше стали покупать квартиры в Грузии. Местные граждане, кто планировал инвестиционную покупку, также пока предпочитают попридержать коней. Ипотечное кредитование в январе выросло всего на 2%, при том, что количество строительных проектов выросло в разы. На волне бешеного спроса 2022-2023 года в Тбилиси и Батуми уже строятся десятки башен до 40 этажей. И кто все это добро будет покупать, а главное, в каких количествах и по каким ценам, пока непонятно. В сложной ситуации и туристический сектор. Да, в настоящее время в Грузии не происходит ничего такого, что представляло бы риск для туристов. Но в мире почти 200 стран. Везде есть что-то интересное. Зачем ехать туда, где вчера были уличные бои и баррикады, и вполне возможно будут еще. В мире же есть куда поехать. Впрочем, оба этих фактора не имеют решающего воздействия на экономику, соответственно, это лишь часть будущего шторма. Два следующих фактора, которые назревают, связаны с Россией. Первое. В январе на 46% сократился экспорт вина в Россию, в результате чего ее доля в винном экспорте снизилась с 70% до 53%. Вообще-то событие, которое не помешало бы отметить. Параллельно значительно сокращается объем денежных переводов из дружественной России, и на первые места вышли враждебный Евросоюз и непонятные Штаты. Общая доля России в объеме переводов снизилась до 10%, с 60%, а в экспорте с 21% до 17%. И все это не эпизодические факторы, а тренд. Например, по вину в России 3 раза вырос акциз на вино, что естественным образом вызвало сокращение спроса. Парадокс, но в ситуации, когда политически Грузия разворачивается в сторону России, в экономике, по крайней мере легальной, не связанной с обходом санкций, зависимость Тбилиси от Москвы, наоборот, сокращается. Настоящую бурю может вызвать ожидаемое снятие американских санкций против России. Если это случится, то мечта потеряет то, на чем держится все последние 3 года. Функцию серого коридора для России, по которому сейчас продолжают течь не сотни миллионов, а миллиарды долларов. В первую очередь от реэкспорта американских автомобилей через Кыргызстан, Армению и Казахстан. Мечта потеряет миллиарды дармового дохода. И тогда вышеперечисленные факторы, каждый из которых сам по себе не опасен, сыграют как раз роль тех мелочей, совокупность которых и приведет к идеальному шторму. Последним фактором, контрольным выстрелом в лоб, станет приостановление без виза с ЕС. Сегодня на фоне пассивности Евросоюза это кажется невероятным, но время идет, а действия властей Грузии становятся все более неадекватными и сумасшедшими. Пока Европа придерживается курса не навредить грузинскому народу, но рано или поздно он подойдет к концу. На сегодняшний день мечтательская Грузия ни по одному из критериев не соответствует стандартам, необходимым для действия без виза с ЕС. Исключено, что диктаторский режим, сажающий 20-летних студентов на 5-летние сроки из-за повреждения камер наружного наблюдения, смог бы сохранить такую привилегию, как без виз с ЕС. Учитывая, что именно Евросоюз занимает то первое, то второе места в объеме денежных переводов в Грузию, последствия такого шага могут быть самыми драматичными. Примечательно, что, судя по развивающимся событиям, все эти факторы будут развиваться и происходить, если не параллельно, то в очень близких временных рамках. Это и будет идеальный шторм. Сейчас слышу визги не в меру патриотичных граждан. Ах, да ты желаешь кризиса собственной стране. Что ж, отвечу. Страна, которую хвалят Дугин и Путин, не моя. Мне она и даром не нужна. Страна, в которой десятки политзаключенных, страна власти, которые пытаются изгнать и выдавить за границу лучших своих граждан, не моя страна. И идеальный шторм – это будет цена, которую стране придется заплатить за излечение.
Это был взгляд из Тбилиси блогера Тенгиза Аблотия. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.